кто бы ни понял, что миновал самый необыкновенный день их жизни. Еще он не обмысливался и не укладывался. Впрочем, Шульгин не без злорадного удовольствия и к самому себе предупредил: «Попомните, Василий Алексеевич, это первая наша неудобная ночь, но далеко не последняя». Маклаков с подкупающей своей улыбкой: «Какая задача может быть благороднее, чем наблюдать нравы?» И тут не только шутка была. Шульгин тоже это чувствовал. Да, черт с ним, с сидячим положением, а хотелось именно наблюдать и думать высоко, как бы смотреть на все происходящее с высокой-высокой-высокой вершины. А ведь это и был тот радостный толчок, прыжок, которого почему-то, вопреки всем соображениям безопасности, всегда жаждет наше сердце. И он напомнил: «Да это и был ведь ваш тезис. Если у нас власть не умеет быть мыслью, пусть мысль станет властью». Да, у Маклакова было много тезисов. Был и такой, напечатанный в «Русских ведомостях»: «Когда же наступит то вожделенное время, когда мы с ним рассчитаемся?» Последние месяцы Маклаков не очень скрывал, что заранее знал о замысле убить Распутина, и даже сам дал Юсупову свинцовый кистень из своей адвокатской коллекции. Как-то это не считалось выходом за законность. Маклаков глубоко внимательным взглядом встретил фразу, как будто с удивлением: «Его ли она?» Ответил тихо, явственно, они одни разговаривали в комнате, и тем отчетливее было всякий раз заметно его смягченное «Р». «Да, но мне противен меч. Я не хочу меча. Мы ведь всегда хотели избежать революции. Мы для того и добивались свалить правительство, чтобы избежать революции. И вот». А Шульгина подымала какая-то романтическая легкость. «Во-первых, это еще не революция, еще посмотрим. А произошла, так пусть. Непреднамеренный путь, неожиданный поворот, но в этом история. Мы же любим читать о великих событиях прошлых веков. Почему не любим переживать сами? А рассуждайте от обратного. После отступления 15-го года мы все говорили: этого простить правительству нельзя. Отчего мы все и пошли в блок? Правительство, которое сумело отступить до Ковна и до Барановичей и дало возникнуть панике даже в Риге и в Киеве, какое имеет право оставаться у власти? Вот его и устранили одним ударом. И мы даже обязаны радоваться, даже если оно восстанет без облеченных доверием народа. То уже не в прежнем позоре, нет. У нас никогда не хватало сил разорвать этот обруч, который нас душил. И вдруг, в один день, они все разбежались». «Как сказать», — потягивал Маклаков. Никаким спором его никогда нельзя было увлечь на одну сторону. Он всегда сохранял холодок равновесия и внимание к противоположным доводам. «Еще надо понять, в каком направлении мы идем, и продолжаем ли мы дело России. Ведь лозунг Блока был «все для войны», ведь это же не отменено. А сегодня все, что произошло, это для войны или для немцев? Вот начнут сейчас бить свои фабрики и заводы. Кончилась наша оборона и война». Бурные события этого дня как бы оставили Маклакова в стороне. Он не выступал на частном совещании. Он не вошел и в Думский комитет. Происходящая постепенно передача власти все еще не затянула его в свою воронку, хотя он был несомненный первый кандидат стать министром юстиции. Но пока отстраненно и свободно он мог размышлять. Русский народ — великолепный материал в умелых руках. Но предоставленный сам себе, он может проявиться дикарем. Как научиться нам исправлять недостатки, не нарушая самого государственного здания? — Да помилуйте! — воскликнул Шульгин. — Да кто же трогает все государственное здание? Да оно незыблемо во веки веков. Это всего лишь петроградский эпизод. Он за два дня войдет в колею. Идут же войска какие-то с фронта. — А Дума во главе мятежа, — указал Маклаков. — Ну, не во главе. Мы во главе народного доверия. Хотя, — засмеялся и сам себя исправил, — в буфете пока разокрали все серебряные ложки. Да, русский народ должен состоять в хороших руках. Но монархия и есть такие руки. Монархия лучше управляет страной, да, но настроению общества больше соответствует парламентский строй. Самодержавие приспособлено для бурь, а в мирные эпохи оно вырождается, очевидно, неизбежно. Да, времени терять нельзя, согласился по-своему Шульгин. Надо укреплять центральную волю, иначе может и разлететься. Кто-то должен молниеносно сообразить и действовать, заставить себе повиноваться. Но где этот кто-то? Вздохнул. Не знали они такого. Милюков, даже смешно сказать, поглядев на него, на спящего без очков. Маклаков смотрел в ковер под ногами, выискивая в узорах. В смутные эпохи выдвигаются люди по тщеславию, по зависти, по злобе, по неумению быть справедливыми. Настоящие великие люди, то есть кто видит Россию дальше других, они мало участвуют в таких событиях. Да, всякая партийная борьба отучает быть справедливым. Да что ж это, к 3 часам ночи и негде было спать. Да и не засыпалось. От бессонницы не на что себя употребить. И еще Маклаков полузвучно. Все мы чувствовали, что идем к какому-то Рубикону. И вот дошли. А если уж раскачается Россия, никакая сила ее не остановит. Насколько же кресло хуже стульев? Никогда этого не понимали. Стулья можно сдвинуть 3-4, вот и постель. А из лучших кресел никак не составишь постели. Подлокотники мешают. Но ждем же мы иногда железнодорожных пересадок и спим сидя. Надо научиться спать и в кресле. Вряд ли завтрашний день будет покойнее сегодняшнего. Маклаков взвешивал довольно мрачно. Самое опасное, что мы с первых же шагов не ведем событий. И куда же они зайдут? А если солдаты не вернутся в казармы, что мы с ними можем поделать? И ладя голову к спинке кресла, мы привлекли Ахеронт к борьбе. Мы сами изменимся в этом. Глава 167. Но не дали поспать старику-генералу. Часа в 2 ночи в вагоне адъютант разбудил Николая Иудовича, что государь внезапно уезжает из Могилева, сейчас уже в своем поезде, и вызывает его к себе. Что еще приключилось? Не худо ли дело? Трясущимися руками одевался, перепоясывался. Как всегда, начальство вызывает потому, что самому удобнее. Как и Иванов же поднимал подчиненных в 5 утра. Государь был в поезде, а поезд не шел, вот и вызвал. Императорский поезд стоял изнутри темен, без единого огня, с наглухо зашторенными своими широкими окнами. На перроне никого не было близ. Только стояли конвойцы часовые, при кинжалах и в черных мохнатых папахах. Нет, было у государя и прямое дело к посылаемому генерал-адъютанту. Только что пришла новая телеграмма от Хабалова. Большинство петроградских частей отказались сражаться против мятежников, и даже некоторые братались с ними, обращая свое оружие против войск, верных его величеству. И вот уже едва ли не вся столица в мятежных руках. Стянулись защищать последний зимний. Ох-хо-хо, ох-хо-хо, куда закатилось? Куда ж и зачем теперь Иванову ехать? Каким же округом там командовать? Всякий раз, когда через силу встаешь, натура противится тому, что хотят тебе навязать. Но постепенно бодрь перебарывает ночную лень, и начинаешь соображать, что нужно делать. Надо было каким-то обиняком получить согласие государя на не слишком уж решительные действия. И смекнул Иудович представить дело так. Воинские части будут прибывать из разных мест. В эшелонах они уязвимы и к бою не готовы. Для того, чтобы их правильно развернуть и друг с другом согласовать, потребуется время. Подержать их на дальнем кольце, не вводя сразу в столицу. Такой образ действия имеет преимущество, что можно избежать лишнего кровопролития, не начинать усобицы прежде времени. Государь всегда был за миролюбие, на чем они с Ивановым и сходились. А тут повеселел с вечера от того, что был уже в вагоне и ехал в царское. И, не оспаривая, отчасти рассеянно ответил «да, конечно». А Иудовичу большего и не нужно было. Это «да, конечно» он мог развернуть теперь на версты и на дни миролюбивых действий. Это «да, конечно» он имел право теперь принять себе за основное указание. К тому же, кроме Петрограда, была и другая цель его экспедиции — защитить от угрозы мятежных войск царское село, императрицу и августейших детей. Государь в поезд еще не скоро отходил. Государь разговаривал охотно, и генерал долго просидел у него. Говорили, как это все постепенно уладится. Нелегко было вообразить Иудовичу, как, если вся столица у мятежников. Но они не говорили именно как. Николай Иудович выставлял разные трудности с возможной ненадежностью войск, забастовками, с продовольствием в столице. Очевидно, ему понадобится, чтобы министры незамедлительно выполняли его просьбы. Государь оживился и даже схватился за это. Они оба с генералом Алексеевым именно и хотели иметь диктатора, единую твердую власть по тылу. Так что вот, передайте генералу Алексееву утром, чтобы он телеграфировал председателю Совета Министров, чтобы ваши все требования исполнялись Советом Министров немедленно и беспрекословно. Перемахнул государь. Иудович так не продумал и не хотел. Даже дух захватило у старика. Он становился не только главнокомандующим Петроградским округом, но верховным диктатором всей России. Нет, Николай Иудович не добивался такой чести в смутных обстоятельствах. Напугался еще больше. «Да как же мне генерал Алексеев поверит?» «Поверит. Ваше императорское величество, вы знаете, моя честная, чуждое искательство, офицерская служба, 47,5 лет, но уже свершилось. Назначено бесповоротно». На прощание предложил государь, что завтра утром они снова увидятся с генералом в царском селе. Где генерал будет уже сегодня? Иудович не возразил, что, может, еще и не так скоро. Глава 168. Но и в 4 часа утра, это удивительно, исполнительный комитет не стал хозяином в комнатах совета. Уже давно не было общего заседания, а все стояли, гудели, не расходились. и кучка солдат, и какие-то рабочие, нерабочие, но представители районов, или просто кто ночевать тут собрался. Невозможно было исполнительному комитету позаседать и поговорить откровенно. И отяжеленные бессонницей, усталостью, уже отгрызшим неутоленным аппетитом, с головами темными, побрели, да не все, а остатки ИК, где б еще им устроиться позаседать. И брели неловкой вереницей. А Чхиидзе вовсе шаркал, не по силам ему достался этот день. Был он не из орлов кавказских, а уже и за 50. И подкрепил же его этот день, как восторжествовавшего патриарха. Вот собрались во множестве его посомые, но что именно они делали, решали, постановляли, он, счастливый и измученный, успевал только кивать головой или качать, согласен или не знаю. Вообще он был согласен со всем, что делали в Совете, и не согласен ни с чем, что делали в Думском комитете. И праздником для него было председательствовать на Совете, и вот его под руку вели все для того же. В купольном зале стучала машинка, заряжала пулеметные ленты. Патроны лежали грудами. Комнаты думского крыла были заперты одна за другой, и ключи вставлены изнутри. Екатерининский зал выглядел весь как огромная спальня. На скамьях с шелковой обивкой и на полу лежали сотни солдат, положив под головы винтовки, под сумки, папахи, руки. Натаяло под их сапогами. Или это была как большая поляна, где воины, застигнутые ночью на переходе, свалились, даже не выставили часовых.